Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров. Компьютер и музыка». О том, как пишется и аранжируется музыка с помощью новейшей техники, рассказывает легендарный саксофонист Алексей Козлов. Впервые в эфире 21 мая 1998 года. Сегодняшний выпуск нашей программы посвящен теме «Компьютер и музыка». Люди давно уже оставили надежду дождаться от компьютера самостоятельных композиторских свершений. Электроника сама придумать ничего не может. Мартышка, сколько ни барабань, случайно не настукает на машинке главу из «Анны Карениной». Музыкальный компьютер давно уже используют как техническое средство для записи и обработки музыки. Но вот в этой своей роли он позволил своему обладателю, музыканту, буквально изменить жизнь. Вчерашний, сегодняшний и завтрашний день музыкального компьютера. Передача, подготовленная легендарным Алексеем Козловым. Начнем после двух объявлений.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем эти должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Поверх барьеров». Сегодняшний выпуск нашей программы мы посвятили теме «Компьютер и музыка». Как электронное устройство с большой памятью и разнообразными современными программами помогает композитору и музыканту, не выходя из своей квартиры, готовить законченное произведение. Приглашаем наших слушателей на кухню или, если угодно, в кабинет одного из ведущих компьютеризированных композиторов наших дней Алексея Козлова. Того самого Алексея Семеновича Козлова, легендарного стиляги 50-х, джазиста 60-х, основателя ансамбля «Арсенал», виртуоза-саксофониста, о котором написаны десятки статей, кто стал героем романов и театральных спектаклей.
Многие думают, что существует такая вещь, как компьютерная музыка. И думают, что при этом компьютер сочиняет музыку вместо композитора. В принципе, такое когда-то было. В 50-е, 60-е годы, когда появились первые ЭВМ, огромные вычислительные машины, занимавшие большие помещения, вот тогда программисты, инженеры, математики задавали этим машинам некоторые параметры, и те при помощи различных своих устройств и математических законов, в частности, законов случайных чисел, сочиняли какие-то последовательности нот, которые и назывались компьютерной музыкой. Но сейчас то, что называют компьютерной музыкой, это совсем другое. Это когда композитор или аранжировщик, который хочет создать какое-то произведение, использует компьютер в качестве вспомогательного устройства, очень мощного и очень полезного. Само это устройство не может придумать ничего. И если у композитора, у аранжировщика нет таланта, то ничего не получится, какой компьютер ему не купили. Процесс работы композиторов с компьютерами начался лишь тогда, когда появились компактные персональные компьютеры, которые можно установить в студии или даже у себя дома. В общем, это произошло только в 80-е годы. Но сам по себе компьютер никаких звуков практически не издает. И для того, чтобы композитор смог пользоваться теми возможностями, которые компьютер предоставляет, он должен подсоединить к компьютеру массу устройств, которые относятся к области так называемой электронной музыки. В первую очередь электронную клавиатуру, которая в точности напоминает клавиатуру фортепиано, но она посылает электрические сигналы в компьютер, а затем в звуковые модули, в небольшие устройства, где записаны различные звуки. Они синтезированы там электронным путем, и при помощи нажатия на клавиатуру они извлекают эти звуки, часть из которых напоминают натуральные акустические инструменты, а часть – совершенно новые, не существовавшие до этого в природе, синтезированные звуки. И вот вся эта периферия, которая подсоединена к компьютеру, вместе с ним и составляет современную студию электронно-компьютерной музыки.
Свобода, вы слушаете программу «Компьютер и музыка», записанную в московской квартире Алексея Козлова. Алексей Семенович у нашего микрофона.
Немного слов об истории развития электронной музыки. Еще в самом начале нашего века итальянские футуристы применяли в своих действиях электрический генератор звука. А вот в 20-е годы в Советском Союзе известный на весь мир изобретатель Термен создал такой электромузыкальный инструмент Термен Вокс, который представлял собой металлический шар, способны генерировать колебания в зависимости от того, на каком расстоянии от него находится ладонь исполнителя. Еще до Второй мировой войны попытки использовать тон-генераторы в своей музыке делал и великий композитор Мессиан. В Соединенных Штатах Америки в начале 50-х годов русский эмигрант Владимир Усачевский впервые начал эксперименты с препарированным звуком при помощи магнитофонной ленты, магнитофонной записи. Ну, а позднее целый ряд уже американских композиторов-авангардистов и, прежде всего, Джон Кейдж стали применять электронную технику, правда, очень несовершенную в то время. В Европе в послевоенное время электронные технологии занялись такие выдающиеся композиторы, как Штокхаузен или Берио. Но к концу 60-х годов на Западе начало формироваться уже самостоятельное направление, которое представляли композиторы, работающие только в области электроники. И среди них наиболее яркой фигурой является Клаус Шульце или Уолтер Карлос. Впоследствии он стал Венди Карлос. Он стал женщиной, сделав себе операцию. В конце 60-х годов идеи электронной музыки стали проникать в прогрессив-рок, оказав большое влияние на развитие таких направлений, как арт-рок, техно-рок, а также джаз-рок, соул, фанки и фьюжн. И вот в середине 70-х годов появились первые секвенсоры – устройства, запоминающие музыкальную информацию вместо магнитофона, но электронным способом. Это были предвестники музыкальных компьютеров. Чтобы было понятнее, что такое секвенсор, я хотел бы продемонстрировать свою довольно старую уже пьесу, которая называется «Загадочный сон». Она записана была еще «Арсеналом», а написана была где-то в середине 80-х годов на одном из самых первых секвенсоров, встроенных в синтезатор GX3P фирмы Roland. Этот секвенсор – это такое было устройство, которое запоминало не больше 8 тактов. И если я включал секвенсор и наигрывал эти 8 тактов, то они оставались в памяти этого синтезатора, и он своими звуками исполнял эти 8 тактов, все время повторяя их. И вот мы на концертах «Арсенала», когда исполняли эту пьесу, включали этот секвенсор, он сам по себе играл вот этот аккомпанемент, а все остальные музыканты уже играли мелодию и различные еще фактуры под него. И вот сейчас вы услышите пьесу «Загадочный сон», которая была записана на фирме «Мелодия» еще тогда, именно с первым таким секвенсором.
Свобода. В рамках «Поверх барьеров» программа «Компьютер и музыка». Рассказ ведет Алексей Козлов.
Что касается меня, то я довольно давно интересуюсь электроникой и так называемой компьютерной музыкой. Впервые я серьезно столкнулся с электроникой, когда создал ансамбль «Арсенал», и мы начали исполнять джаз-рок. А там без электронных музыкальных инструментов было просто нечего делать. Мы столкнулись с отсутствием у нас различных процессоров, которыми усиливается и улучшается звук гитары, бас-гитары, с отсутствием клавишных инструментов. Тогда были только электроорганы. В конце 70-х годов производились синтезаторы очень простенькие. На них можно было извлекать только одну ноту. Аккорд нельзя было взять. И вот я помню, как мы приехали с гастролями в город Черновцы, и там встретили одного коллекционера электронных инструментов. У него тогда были первые полифонические синтезаторы, там, где можно было играть аккордами. После этого мы решили обязательно купить, сколько бы это ни стоило, в арсенал тоже вот такие синтезаторы. Клавишник Вячеслав Горский, который тогда работал в арсенале, купил тогда один из первых Роландов. И я купил второй полифонический синтезатор. По цене они были тогда равны стоимости «Жигулей». Самое обидное было в том, что где-то через год-полтора появлялись все время новые модели. Эти устаревали, и продать их можно было в лучшем случае за полцены. Все деньги, которые мы зарабатывали тогда, мы тратили на обновление синтезаторов, процессоров, которые улучшали звук ансамбля. И все деньги уходили на смену этих инструментов. Компьютерами я начал заниматься, как только появились первые музыкальные компьютеры. Это были Yamaha CX-5, которые выпускали японцы для того, чтобы обучать детей в школах музыкальной грамоте и учить их сочинять примитивные мелодии. И вдруг я узнал, что для персональных компьютеров IBM появились музыкальные программы. Я сразу же приобрел IBM. Тогда это была большая редкость. Это были времена, когда за компьютер могли убить. Приходили домой грабители и убивали, если дом был компьютер, потому что он стоил огромных денег. Это были еще 80-е годы. Тем не менее, я купил такой компьютер, достал программу, и дальше уже мой опыт общения с компьютером и с музыкальными программами развивался уже по современной линии. Ну а сейчас я работаю просто в своей домашней персональной студии. У меня стоит обычный 486 IBM, но к нему довольно много разных музыкальных процессоров звуковых, процессоров обработки звука, два сэмплера. И дома я пишу музыку и делаю так называемый мастер-тейп. То есть я даю на фирму, которая выпускает пластинки, уже готовую запись, с которой можно печатать компакт-диски. Так я сделал один из последних своих компакт-дисков, который называется «Горы Кемерии», где все сыграно мною за все инструменты, сыграно руками в реальном времени на клавиатуре. И вот сейчас я хотел бы показать одну из пьес с этого диска, которая называется «Юность героя».
Вы слушаете программу «Компьютер и музыка», записанную в московской квартире Алексея Козлова. Алексей Семенович у нашего микрофона.
Ну, а сейчас я попытаюсь объяснить, как записывается музыка при помощи компьютера. В программе, которая называется Cubase, на экране видно множество треков или дорожек, на каждой из которых будет записан свой инструмент. Эти инструменты берутся как бы из звукового модуля. А звуки извлекаются при помощи клавиатуры, которая соединена с этим модулем. И в зависимости от трека, то есть номера канала, по которому пойдет звук, и зависит тембр. Я все время переставляю номер трека, а играю на одних и тех же клавишах, извлекая разные звуки. И вот сначала я прописываю по одному каналу 8 тактов своей будущей пьесы. Вначале прописываются барабаны, то есть даже хай-хет. Затем малый и большой барабан. Затем различные дополнительные ударные инструменты, перкашен, бас-гитара, клавиши, струнные и тема. Что значит прописывается? Если я поставлю ограничители в начале и в конце вот этого восьмитактового куска, то компьютер будет все время играть эти 8 тактов, перескакивая с последнего такта снова на первый. И так образуется так называемое кольцо. И когда я записал барабаны 8 тактов, он возвращается на первый такт и играет мне эти барабаны, а я перехожу на следующую дорожку и записываю, например, бас-гитару. Затем я уже слышу, как играет бас-гитара с барабанами. Перехожу на следующую дорожку и, слушая то, что я только что записал, наигрываю клавишные инструменты. Перехожу дальше и добавляю к звучащему уже произведению, например, мелодию.
И музыка. Мы прервем рассказ Алексея Козлова на 2 минуты для коротких объявлений.
Россию мы оставим нашим детям.
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров. Компьютер и музыка». О том, как пишется и аранжируется музыка с помощью новейшей техники, рассказывает легендарный саксофонист Алексей Козлов. Впервые в эфире 21 мая 1998 года. Говорит «Радио Свобода». Мы продолжаем программу «Компьютер и музыка», которую подготовил, не выходя из своей московской квартиры, Алексей Козлов.
сейчас в качестве примера мне хотелось бы показать, как я записывал первые 8 тактов своей пьесы «Ностальгия». Вначале я прописал только удары палочкой по хай-хету. Затем, уже слушая эти звуки, я наиграл за большой и малый барабаны, то есть за ударную установку. После этого я наиграл партию бас-гитары. Затем на все это была наложена партия электрик-пиано. Ну, а сейчас вы слышите, как я наиграл уже поверх всего этого партию струнных, электронных струнных инструментов. И вот когда получена вот вся эта фонограмма, мне осталось только взять саксофон и сыграть уже через микрофон, не электронным путем, но в хард-диск компьютера основную мелодию темы «Ностальгия». И вот так это и звучит все вместе. А теперь я хотел бы упомянуть о самых последних достижениях компьютерной технологии в создании музыки. Это так называемый хард-диск рекординг, то есть запись музыки не на пленку, а прямо в хард-диск самого компьютера. Что это дает? Это дает возможность хранить акустические звуки, ну, например, песню, напетую певицей, партию, сыгранную на саксофоне, через микрофон, но в электронном виде, в виде волны или вейв-файла, который можно при помощи особых компьютерных редакторов исправлять. Вот вдумайтесь в смысл этого. Плохая певица приходит на студию и с первого раза напевает песню, которую она принесла с собой. Напевает ее плохо, напевает неритмично, то есть не вовремя, не попадает в ритм. А самое главное, не стройно, она фальшивит. То, что она напела, остается в виде звукового файла в компьютере. Звукорежиссер, владеющий этой технологией, садится за компьютер и исправляет все ошибки. Он подтягивает неверно взятые ноты, то место, где они должны быть, то есть делает пение ритмичным. Он подтягивает неверно взятые звуки, делая из фальшивых точные. Более того, он может даже заменить тембр самого голоса. Таким образом, непрофессионал может превратиться в профессионала при помощи работы звукорежиссера, умеющего обращаться с компьютером. Эта работа сложная и высокооплачиваемая. Поэтому и появляется у нас масса певиц и певцов, у которых есть много денег. Ну, например, дочка банкира, или жена бандита, или подруга предпринимателя, которая захотела, чтобы ее видели с экрана. И тогда оплачивается вот такая запись затем оплачивается уже съемка клипа, затем оплачивается экранное время в телевидении. И вот мы с вами смотрим на эту певицу, и постепенно миллионы людей начинают считать ее звездой. Вот так и рождаются звезды. Но живьем эта певица на концерте не сможет спеть ничего, только под собственную фонограмму. Это тоже плоды современной компьютерной цивилизации. Таким образом и подменяются настоящие ценности фальшивыми. Это обратная сторона медали так называемого прогресса. Говоря о современной электронно-компьютерной музыке, нельзя не упомянуть про тот вид музыкального искусства современного, который использует не столько ноты, сколько различные звуки. Ненотируемые звуки, то есть то, что нельзя изобразить в виде обычной ноты. Они не имеют высоты. Ну, просто говоря, можно их назвать шумами, но это не совсем так. Существует целое искусство по созданию таких звуков, а самое главное, существует искусство по созданию некой музыки, которая составляется из таких звуков. Но сейчас я хотел бы показать фрагмент из пьесы известного французского композитора, которого зовут Пьер Бозвильвальд. Он является председателем Французской ассоциации электронно-акустической музыки.
Радио «Свобода» – программа «Компьютер и музыка». Ее подготовил и ведет Алексей Козлов.
Музыка, которую вы только что слышали, достаточно элитарна и рассчитана на любителей вот такой особой эстетики. Компьютер применяется композиторами в практической жизни, чаще в более простой музыке, в более коммерческой музыке. При написании фонограмм для коротких видеофильмов, видеоклипов и особенно рекламных роликов. Мне приходилось писать много музыки для рекламы, и я сталкивался с этой проблемой. Обычно режиссер отдает композитору обычную видеокассету, где уже есть смонтированный вариант будущего ролика, но без звука. Вот, например, я однажды писал музыку к какому-то видеоролику, где рекламировался апельсиновый сок. При этом сверху неожиданно падали апельсины и ударялись о поверхность стола. И вот нужно было попасть звуком падения удара апельсина о стол в каждый такой момент. Если бы я это делал при помощи обычной магнитофонной пленки, то ничего бы не получилось. Я промучился бы вообще очень долго и отказался бы. Я, глядя на вот эти падающие апельсины, нажимал быстро пальцем на клавишу, приблизительно в том месте, где они падали. А падали они совершенно нелогично и неожиданно. И, конечно, там были неточности. Но компьютерная программа помогает увидеть на экране всю картинку, где изображено в виде такой линии, как бы вот временные такие данные, и в виде ноточек, таких точек, те места, где должен быть звук. И когда я сравниваю это с изображением, я просто могу сдвинуть при помощи специального курсора. Я беру как бы пальчиком и сдвигаю эту ноту в ту или другую сторону, ставя ее на место. И таким образом моя работа по синхронизации сокращается, это делается довольно быстро. Мне хотелось бы упомянуть еще об одном очень интересном аспекте работы композитора и аранжировщика с компьютером. Где-то год назад я начал делать программу совместно со струнным квартетом имени Шостаковича. Чисто акустическую программу. Мне немного надоело играть громкую музыку, стоя на сцене рядом с мощнейшими колонками, после чего долго звенит в ушах. Захотелось поиграть тихую акустическую музыку без всяких микрофонов. И вот я взялся за эту работу. Она была связана с написанием аранжировок совершенно нового типа. Мне надо было брать классические произведения или известные джазовые произведения и делать из них свои композиции для четырех струнных инструментов и саксофона. Это был эксперимент. Мне надо было все время проверять, что я делаю, как это будет звучать, потому что иногда мне приходилось брать ноты известных произведений, ну, например, Пафаны, Фаре или «Лунный свет» Клода Дебюсси. Это симфонические произведения, написанные для огромного количества инструментов. Моя задача состояла в том, чтобы, не обедняя саму партитуру, заставить звучать ее в исполнении всего пяти голосов, то есть четыре струнных и я на саксофоне. Проверять все свои новые опыты на солидных известных музыкантах, такие как члены квартета имени Шостаковича, я не имел права. И вот здесь компьютер мне очень сильно помог в этом. Все аранжировки я записывал на компьютер и заставлял его проигрывать мне все, что я написал, звуками струнных инструментов. Таким образом, я уже заранее знал, как это будет звучать. Дело в том, что компьютер показывает всю эту партитуру и может отпечатать каждую партию отдельно. И вот я отпечатывал эти партии, приходил на репетицию, и мы начинали играть. И я получал от своих коллег, от членов этого квартета, которые являются все профессорами Московской консерватории именно по классу квартета, это особое искусство, я получал от них колоссально нужные мне ценные советы, потому что для меня это было совершенно новое искусство, новая наука, как писать для квартета. И то, что мне казалось дома, когда я слушал через компьютер нормальным, оказывалось в жизни все-таки не всегда приемлемым. И вот здесь компьютер опять меня выручал. И вот сейчас я хочу показать, как это происходило. Сначала прозвучит небольшой отрывок компьютерной фонограммы, которая была сделана мною, и исполняет ее компьютер, имитируя струнные инструменты. Произведение, которое прозвучит, или фрагмент его, это Павана французского композитора Габриэля Форе. Итак, мы сравниваем компьютерную фонограмму без саксофона, а затем акустическое звучание, студийную запись натуральных инструментов квартета имени Шостаковича, и я играю там на альт-саксофоне.
говорит о Радио Свобода. В рамках «Поверх барьеров» Алексей Козлов с программой «Компьютер и музыка».
Компьютерные технологии имела не только положительные последствия, но и отрицательные тоже. Мне кажется, одним из таких отрицательных последствий является падение мелодизма в современной популярной песне, вообще в современной популярной музыке. Если раньше, в 30-е, 40-е годы и дальше, популярные песни были очень мелодичны и имели сложную гармонию, достаточно вспомнить музыку Джорджа Гершвина, Джерома Керна, Ричарда Роджерса и многих других, то постепенно мелодия стала упрощаться, гармония стала упрощаться, и вот уже в последние 10 лет мы видим, в общем-то, вырождение мелодизма. В чем дело? Почему так произошло? Мне кажется, что одна из причин в том, что сама профессия композитора как бы перешла из рук действительно композитора в руки аранжировщика, а в последнее время и вообще в руки диск-джокея. Композитор – это человек, выделяющийся среди других музыкантов особым даром. Он может сочинить запоминающуюся мелодию. Это дано не всякому. Есть много талантливых музыкантов, исполнителей, аранжировщиков, но они не могут этого сделать. Композитор может буквально несколько нот придумать, и их будет петь вся страна. И раньше композитор никому не передавал свои функции, он сам сочинял. Но раньше это делалось как? Он играл на рояле и тут же записывал это на ноты. А затем эти ноты уже переходили к исполнителям. Вот когда появились электронные средства записи и компьютерные технологии, то аранжировщики, то есть люди, которые делают аранжировки уже после того, как композитор сочинил, аранжировщики завладели этой технологией, они прочно осели в студиях, и все больше и больше сочинение музыки стало переходить в их руки. Но так как аранжировщик – это не композитор, это скорее повар, который может приготовить вкусное блюдо из очень доброкачественного продукта. Не более того. Но когда у него нет продукта, то ничего он приготовить не может. И вот аранжировщики, которые взялись за сочинение музыки, у них не было главного – мелодии. В современной поп-музыке есть все. Очень богатые тембры, очень насыщенные ритмические структуры, фактуры, сочетание разных инструментов. Но нет мелодии. Сейчас мы не можем спеть ни одной из последних популярных песен. Одним из ярких примеров того, что происходит сейчас с мелодизмом в поп-музыке, является судьба Стиви Вандера и его песен. Вы знаете, что Стиви Вандер является одним из основных композиторов-мелодистов последних десятилетий и последний из могикан из этого племени. И вот сейчас мы практически не видим его уже в сфере поп-бизнеса, в хит-парадах. Все объясняется очень просто. Мелодичные песни сейчас сажают бизнес. Они отнимают доходы у тех, кто торгует компакт-дисками и синглами. Это естественно. Публика, которая приходит в магазин и покупает очередную пластинку, идет домой, слушает ее. И если это мелодичная музыка, мелодичные песни, то слушатель идет за следующей пластинкой в магазин не скоро, пока эта музыка ему не надоест. А вот если покупается музыка без мелодий, она начинена только фоном, только ритмической основой, то она довольно быстро надоедает, и таким образом, покупатели ходят за пластинками практически каждую неделю. Стоит появиться мелодичной музыке, сейчас доходы предпринимателей начнут падать. И сейчас, когда формируются вкусы публики при помощи хит-парадов, сознательно выдавливаются как бы из этой сферы те, кто сочиняет мелодичную музыку. В заключение нашей передачи мне вновь хотелось бы вернуться к тому, что называют компьютерной музыкой. Вы сейчас услышите пьесу, которая исполняется компьютером, но сочинил ее я. И наиграл ее я руками в реальном времени, одну партию за другой, за все инструменты. И компьютер помог мне услышать это. Он мне это воспроизвел. Ничего за меня не придумывая. И никто, кроме композитора, ничего не может придумать. Вы услышите пьесу, которая называется «Легенда».
Свобода. Вы слушали программу «Компьютер и музыка», которую записал в своем рабочем кабинете в Москве Алексей Козлов. Прозвучали фрагменты произведений Пьера Бозвьевальда, Габриэля Форе и компьютерные композиции Алексея Козлова «Юность героя», «Ностальгия» и «Легенда». Передачу подготовили к эфиру режиссер Наталья Белова и редактор Иван Толстой. Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Владимир Ведрушко.
«20 лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежие впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За 3 недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли, где хотели, и встречались, с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог» и вручил этот доллар мне, как сувенир на память о нашей встрече.
An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Чувство смерти, оно было постоянно. Приходили какие-то известия из соседних рот о том, что там кого-то застрелили, там на кого-то упала мина, порвала в клочья парня, и ты знаешь, кто это, а там ребята наткнулись на растяжку.
Украинский солдат и писатель Артем Чех в передаче «Моя отечественная война».
Мне говорили мои друзья, ну слушай, ну есть куча ребят попроще, которые могут пойти. Я с ними тогда ссорился и говорил, ну как могут быть ребята попроще? Ну мы все живем в одной стране, ну нет ребят попроще. Ну а ты вот можешь написать книги. Я говорю, а может быть я ничего не напишу. Может быть как раз вот и в этом есть смысл. Кроме того, чтобы защищать свою страну от агрессора, понять для себя что-то, что ты можешь что-то осознать и дальше жить. А как я могу жить дальше, зная, что я не пошел, потому что испугался или подумал, что есть ребята попроще?
Артем Чех в передаче «Моя отечественная война» в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».